Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Этот выпуск программы мы подготовили для вас уже не из дома, но все еще на удаленке. Пожалуй, уже много лет воздух в центре Москвы, как и любого другого большого российского города, не был настолько чистым и свежим. А ведь еще в первом квартале 2020 года, о чем свидетельствуют исследователи, уровень вредных веществ в атмосфере на 57% был больше, чем в тот же период 2019 года. Это рекорд за последние 5 лет, рассказывает Иван Воронин.
Природа за карантин настолько очистилась, что в России в 1,5 раза выросло число случаев высокого загрязнения воздуха. Высокое загрязнение – это когда в воздухе фиксируется превышение предельно допустимой концентрации одного или нескольких веществ более чем в 10 раз. Наиболее пострадавшие регионы – Бурятия, Забайкалье и Красноярский край. Причем на Бурятию приходится половина всех зарегистрированных случаев этого года. В качестве эпицентров упоминаются города Улан-Удэ и Селенгинск. Еще в прошлом году Роспотребнадзор называл крупными загрязнительными селенгинские целлюлозно-картонные комбинат и Гузино-Озерскую ГРЭС, напоминает РБК. Среди инцидентов и крупные техногенные аварии. В исследовании аудиторско-консалтинговой компании «Файн-экспертиза» упоминается январский пожар площадью 1000 квадратных метров на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте и разлив 100 тонн дизельного топлива на берегу реки Ангара в Красноярском крае в марте. Тогда власти даже вводили режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, это данные за первый квартал, отмечают эксперты, то есть когда предприятия еще не отправились на карантин.
Высокие загрязнения увеличиваются. В основном это на уровне Забайкальского края, Сибири, где были достаточно экстремальная ситуация с точки зрения погоды. Да? Потому что первый квартал традиционно для России это отопительный сезон и самое такое время, когда происходят подобные вещи. В остальных кварталах обычно подобные эксцессы, они сильно сокращаются.
Сказывается и усиление экологического мониторинга, отмечает член совета директоров «Файн-экспертиза» Агван Микаэлян. То есть случаи загрязнения стали обнаруживать чаще, потому что тщательнее стали искать. Хотя, к примеру, инцидентов с экстремальным загрязнением воздуха, когда оно моментально сказывается на здоровье, не было выявлено. Но если динамика сохранится, 2020 год будет отмечен как рекордный по крупным инцидентам, приведшим к загрязнению атмосферы, предупреждают в компании «Файн-экспертиза». С началом режима самоизоляции экологи действительно наблюдают существенное очищение воздуха. В частности, в 6 из 12 самых крупных промышленных центров в России. Правда, когда карантинные меры закончатся, бизнесу будет не до экологии.
Для многих предприятий это вопрос не просто прибылей, да, это вопрос выживания даже. Значит, да, там, что требуются очень серьезные меры, чтобы сохраниться вообще. И поэтому в этой ситуации, конечно, внимание к экологии будет несколько ослаблено. Но не думаю, что это будет очень на долгое время. Мне кажется, что достаточно быстро все восстановится с точки зрения текущего положения, не вообще в годовом выражении, а текущего положения.
Агван Микаэлян отмечает ежегодное ужесточение экологических требований на протяжении последних 5 лет. Лишь бы вернуться к ним и после того, как мир снимет одноразовые маски и перчатки.
Эксперт российского отделения Greenpeace Елена Васильева не исключает, что нынешние цифры, рассказывающие о высокой концентрации загрязняющих воздух веществ, можно объяснить и тем, что Росприроднадзору просто пока не слишком есть время их контролировать. Ведомство занимается реорганизацией, а тем временем промышленные предприятия беззастенчиво выбрасывают в атмосферу вредные вещества.
Это исследование ссылается на данные Росгидромета, а Росгидромет у нас ведет постоянный мониторинг качества воздуха. И этот мониторинг, он ведется по определенным постам наблюдения, с определенным интервалом времени. Поэтому насколько увеличилось количество анализов, на которые ссылаются некие эксперты о том, что якобы это стало причиной того, что зафиксировано большое количество случаев высокого загрязнения, вот этот вопрос остался открытым, потому что никто не приводит статистику количества наблюдений, который провел Росгидромет. Если брать во внимание тот факт, что у нас постоянно как бы увеличивается, расширяется мониторинг, то он точно так же расширялся и в 2019 году. Но в 2019 году мы говорили о том, что у нас, опять же, основываясь на данных Гидромета, качество воздуха стало лучше. То есть вот этих случаев высокого загрязнения в 2019 году было меньше, чем в 2018. Соответственно, вот этот вот резкий рост за первый квартал, я еще раз подчеркиваю, за первый квартал 2020 года, он, конечно, очень многих огорчил. Принципиальным, вот с нашей точки зрения, является в данном случае это вопрос о реформировании контрольно-надзорной деятельности в природоохранной сфере, которая происходила в 2019 году. То есть у нас была изменена структура Росприроднадзора, то есть основного органа, который, в общем-то, занимается контролем за деятельностью предприятий, за соблюдением ими природоохранных требований. 22 мая прошлого года до начала декабря, больше чем полгода, эту службу практически, ну, условно говоря, лихорадило, потому что вместо 89 управлений, которые были в каждом субъекте федерации, у нас было сформировано 33. И, в общем-то, можно сказать, что за вторую половину 2019 года у нас очень большие опасения в плане того, что эта контрольная и надзорная деятельность, она вообще реализовывалась. Поэтому мы считаем, что вот эта вот ситуация с Росприроднадзором, она в какой-то мере расслабила, скажем так, предприятия наши. И, скорее всего, вот это вот количество случаев высокого загрязнения воздуха, оно в какой-то мере связано вот с этим небольшим, так сказать, отступлением от жесткой системы государственного контроля. Вот так.
В исследовании, которое подготовили в аудиторско-консалтинговой компании «Финэкспертиза», говорится, что загрязнение воздуха происходит из-за работы предприятий металлургической промышленности, горнодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной, а также предприятий жилищно-коммунального хозяйства. При работе этих предприятий в атмосферу попадают токсичные вещества, некоторым из них присвоен первый и второй классы опасности, то есть они чрезвычайно опасны и высокоопасны. Например, вещество бензопирен образуется в результате любого горения, будь то сигаретный дым, горящая свалка или работа ТЭЦ. Бензопирен является канцерогеном и вызывает развитие злокачественных опухолей и рака. Сероводород – токсичный газ, который действует на нервную систему и вызывает головные боли и судороги. Его предельно допустимая концентрация в воздухе – 0,008 мг на кубический метр. Неприятный запах начинает ощущаться в воздухе, когда его концентрация превышена более чем в 1000 раз и составляет 1,4 мг на кубический метр. Фтор и фтористые соединения также считаются высокоопасными веществами. При высоких концентрациях действуют на дыхательные пути, а также накапливаются в организме и главным образом в костях. Также среди веществ, загрязняющих воздух, экологи называют формальдегид и метилмеркаптан и обращают внимание, что в прошлом году стало известно, что в России изменили нормы предельно допустимой концентрации в воздухе этих веществ. Например, как отмечают в Greenpeace, за последние 10 лет среднесуточную ПДК по метилмеркаптану ослабили в 60 раз. Это газ, который пахнет гнилой капустой и вызывает тошноту, а при высоких концентрациях подавляет иммунитет и поражает центральную нервную систему. Нынешняя ПДК метилмеркаптана как минимум в 1,5 раза превышает порог восприятия человеком запаха этого вещества. А предельно допустимую концентрацию формальдегида, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения, Россия, как считают в Greenpeace, ослабила в 10 раз. Формальдегид – яд, подавляющий иммунную систему и нарушающий функции центральной нервной системы. Он признан канцерогенным.
По словам директора проектов российского отделения Greenpeace Ивана Блокова, начиная с 2008 года число случаев вредных крупных выбросов в атмосферу только растет.
Давать в целом оценку воздуха по стране – это довольно сложная задача, потому что в разных городах ситуация складывается совершенно по-разному. Но если смотреть в целом и пытаться усреднять по городам, что иногда делают наши государственные службы, то за последние годы не наступает никакого существенного улучшения состояния воздуха. Оно колеблется по разным показателям. И, например, по формальдегиду, а это канцерогенное вещество, за последние годы, да не последние годы, а за последние полтора десятка лет наблюдается постоянный рост концентрации точек, где наблюдаются концентрации выше предельно допустимого уровня. При этом я бы отметил, что по непонятным причинам за последние 20 лет предельно допустимые концентрации для ряда веществ вместо ужесточения, наоборот, ослаблены. И в первую очередь нас беспокоят вещества, такие как формальдегид или винилхлорид, канцерогенные вещества, для которых вдруг по непонятным причинам уровень предельно допустимых концентраций, значение предельно допустимых концентраций поднимается, то есть требования становятся слабее и уже переходят за уровень риска, который допустим в мире и который допустим по нормативным документам и в России. Поэтому мы в ближайшие годы не ожидаем существенного улучшения состояния воздуха, если только не будут предприняты жесткие меры, в том числе государственными органами, включая нормативы санитарных. То есть есть комплекс мер, которые надо предпринять для того, чтобы загрязнение улучшилось, но он должен включать в себя не только запретительные, может быть, даже не столько запретительные меры, потому что мы же знаем, как в России действуют запреты. Вот. Но еще и меры экономического стимулирования. И вот тут есть очень большие проблемы, потому что плата за выбросы, сбросы и захоронение отходов, то есть за негативное воздействие на окружающую среду, с 2013 по 2018, ну, по сути, 2019 год, упала более чем вдвое, с 28 миллиардов до 13 миллиардов рублей. Это и так не была очень большая сумма для российского бизнеса. Но она еще сильно упала, в том числе, потому что изменились предельно допустимые концентрации, изменились методики, изменились коэффициенты, которые взыскивались в северных территориях. Изменилось очень много, и почему-то все это многое привело не к тому, что платы стали эффективно воздействовать на загрязнение, а к тому, что они просто упали. Если вы посмотрите результаты опросов общественного мнения, проводившихся в том числе в 2020 году, по-моему, это был февраль или март, то состояние воздуха относится к приоритетному вопросу, о чем говорят люди. Люди говорят о том, что они замечают больше всего проблемы, связанные с загрязнением воздуха. При этом проблемы, связанные с загрязнением воздуха, определяются и тем, как у нас организована плата, и тем, как организовано наблюдение, и предельно допустимыми концентрациями. Я могу привести один пример, который для меня был очень показательным. За те самые 20 лет, которые я упоминал, предельно допустимая концентрация метилмеркаптана была увеличена в 660 раз. Соответственно, если раньше его не имели права, юридически не имели права выбрасывать в концентрациях, когда человек его ощущал, то нынешняя действующая концентрация превышает порог запаха человека 1,5-2 раза. Соответственно, если вы выходите на улицу и чувствуете запах метилмеркаптана, ну, его можно сравнить, например, с запахом кислой капусты, это то, что добавляется в газ, который выходит у нас в газовых плитах, то это еще не значит, что ПДК достигнуто. Вполне возможно, что это находится в рамках ПДК. Объяснить, почему такое происходит, я никак не могу. И мне кажется, что это одна из тех вещей, по которым качество жизни может еще ухудшиться, если мы не будем изменять нормативы и доводить их до разумного уровня, соответствующего тому, что принято в большинстве стран мира. А методики достаточно простые.
Эта пандемия и замирание промышленных предприятий, бизнесов, жизни из-за карантинов в течение нескольких месяцев скажется каким-то образом на качестве воздуха в том числе?
Безусловно, в очень многих городах страны она уже сказалась на качестве воздуха. К сожалению, должен отметить, что это временное явление. Если не будут предприняты четкие мероприятия по сохранению ситуации с выбросами, то как только жизнь вернется в нормальное русло, она, безусловно, вернется. Причем достаточно скоро. То тогда выбросы вернутся к прежнему уровню. Нет никаких оснований предполагать, что они сохраняют, что уменьшенное количество, уменьшенный объем выбросов существенно сохранятся. Возможно, хотя это не гарантированно, немножко уменьшится движение автомашин. Но опыт той же самой Москвы или Красноярска показывает, что это уменьшение будет реже.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы, телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Выпускники школы, что у меня за спиной, год назад до 5 утра развлекали весь квартал. Соседи, конечно, не очень были этому рады, но что же дети могут раз в году погулять? В этом году выпускной вечер вряд ли будет проходить в стенах школы. Во всяком случае, последние звонки большинство российских учеников провели на удаленке. Кто в Зуме, кто в Скайпе, а кто придумал и другие способы. Школьники расстраиваются и переживают, а впереди ЕГЭ, который тоже непонятно, как будет проходить и в каких условиях, рассказывает Анастасия Тищенко.
Последний звонок без торжественной линейки, а ЕГЭ без школьников. Опыт, с которым столкнулись выпускники 2020 года, уникальный. Но некоторых он доводит до слез.
Ребенок сегодня школу закончил, 11 класс. Ни тебе торжественной линейки, ни последнего звонка, ни фотографии.
25 мая в российских школах прошел виртуальный последний звонок. Выпускники выставляли свои фотографии в соцсети и созванивались по Zoom. В Иркутске выпускники умудрились прийти в школу, не нарушив режим самоизоляции, в игре Minecraft, где они построили виртуальную модель своего лицея.
Более 50 человек собрались вместе, чтобы провести последний звонок в стенах виртуального лицея. Ученики выступили со своими номерами. Любимые учителя сказали столь важные для каждого выпускника слова напутствия.
Впереди единый государственный экзамен. Из-за пандемии сроки его проведения переносили несколько раз. В марте чиновники все еще надеялись, что ЕГЭ состоится в начале июня. В апреле заговорили об августе.
Появилось две группы, которые были рады этому переносу, то есть появляется лишних 2 месяца на подготовку. Другие стали говорить то, что ой, это такая проблема.
Во-первых, лето наше урезано, отдохнуть все-таки хочется. А во-вторых, это, конечно, тяжело, что ты готовишься уже к определенному времени, уже все как бы знаешь, хочешь сдать экзамены, а у тебя приходится каждый день повторять один и тот же материал.
Потом началось какой-то хаос, когда сказали, что перенесут, но непонятно куда. Потом начали появляться слухи про конкурс аттестатов, про то, что ЕГЭ может быть онлайн.
Вспоминают выпускники. ЕГЭ онлайн, по мнению многих экспертов и школьников, которые добросовестно готовились к экзаменам, было бы худшим вариантом развития событий.
С одной стороны, это очень хорошо, да? ЕГЭ онлайн, то есть как бы можно списать, да? Можно посадить рядом с собой репетитора и ему так аккуратненько передвигать листочек, типа, ну, помогите, пожалуйста, там, все такое. Но все равно в институте ж никто не посадит с собой рядом репетитора и не будет, ну, помогать никто. Там в институте будут уже твои знания, на работе то же самое.
Рассуждает выпускник Даниэль Бальчунас. От дистанционных экзаменов и конкурса аттестатов чиновники все-таки отказались. 21 мая Владимир Путин объявил, что ЕГЭ начнется с 29 июня. Казалось, это окончательное решение, но Министерство просвещения снова скорректировало даты.
Конечно, это все сложно, когда у тебя сформировано какое-то доверие к тем, кто этим всем занимается. И вот с каждой сменой доверие постепенно теряется, и уже нет ощущения, что тебе как-то помогут.
Делится выпускница Полина Овчарук. Сегодня Министерство просвещения планирует, что первые экзамены по литературе, информатике и географии состоятся 3 июля. Ранее 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Только пробными они будут не для школьников, а для организаторов, которые должны будут, цитата, отработать технические и организационные моменты. Последний экзамен по иностранным языкам запланирован на 23 июля. Валерия Зимадулина, как и многие школьники, надеется, что это окончательные сроки.
Но я очень надеюсь, что не перенесут, и даже думать о другом уже не хочется. Настолько уже все это надоело.
Во время экзаменов выпускники и организаторы должны будут носить маски и перчатки. Это требование Роспотребнадзора. Парты расставят на расстоянии не меньше 1,5 метра друг от друга. А на входе у всех будут проверять температуру. Впрочем, те, кто не собирается поступать в высшее учебное заведение в этом году, этих процедур могут избежать и сдать ЕГЭ позже. Российские вузы, в свою очередь, планируют принимать абитуриентов в августе.
О том, как будет проходить единый государственный экзамен в этом 2020 году, не знают не только сами выпускники, но и учителя, которые ждут распоряжений от министерства. Вот что рассказала мне член Совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова.
Мы детей уже не видели, да, получается, 2 месяца. И вся подготовка, которая интенсивно шла в этом году, в 11 классе, на консультациях, на уроках, вот это все может смазаться за эти 2 месяца. Дети, которые высокого уровня, они сейчас наоборот используют ресурс вот этого времени для самоподготовки. Дети, которые со сниженной мотивацией, да, низкий уровень мотивации, они в 11 классе тоже присутствуют. Здесь вообще большая проблема. Некоторые не выходят на связь, как бы этого хотелось. Поэтому их уровень, он не то что повышается, он даже не сохраняется, мне кажется, он падает. Но первая особенность данного периода, что ничего не ясно. Предыдущие годы был четкий график. Все знали, на какой день выходит, на какой экзамен, какой предмет. Сегодня мы ничего не знаем. То есть вот по телевидению посмотрели, ждем приказа. Приказа не дождались. Затем Владимир Владимирович Путин объявил 29 начинаем. Вот с этого момента ждем, что министерство скажет. Министр Кравцов сказал, ждем бумаг. Мы, педагоги, пока ни под чем не расписывались, ни с чем не ознакомливались, да, не были ознакомлены, потому что никто ничего не знает. Вот все, что мы знаем, это то же самое, что знает вся страна. Что в аудитории будет 8 человек, что количество кабинетов будет увеличено, что русский язык будет в 2 дня. Но это, опять же, я еще раз повторюсь, не в школе нам сказали, да, непосредственно наше руководство, наша администрация, а это вот средства массовой информации. Насчет перчаток, индивидуальной защиты, да, средств индивидуальной защиты и так далее, ничего не понятно. Кто будет обеспечивать это? Должны ли мы сами все это опять купить? Четких инструкций еще не прописано, нет списков, да, кто будет работать в пунктах. Почему? Потому что те люди, которые прошли обучение и которые уже в базу занесены ЕГЭ, да, организаторов ЕГЭ, их количество недостаточно. Нас предупредили только что, будут работать все. Еще какая большая проблема? Единый государственный экзамен, место должно быть оборудовано видеофиксацией, принтером, ну и так далее, да, компьютером, вот, точкой доступа, ну, интернетом и так далее. Во многих кабинетах вообще этого нет. Наша школа действительно уже который год проводит ЕГЭ, а сейчас этих кабинетов недостаточно. Ну, например, было, да, 30 кабинетов, сейчас 54 надо кабинета оборудовать. И до сих пор ни камер, ничего нет. Апелляции, они вообще, мы не слышали, а что будет.
Выпускникам 2020 года повезло с этой ситуацией? Им чем-то поможет этот карантин при поступлении и сдаче ЕГЭ? Или наоборот, невезучие они такие получились все?
Вот мое мнение, да, я не знаю, как другие. Мое мнение, есть субъективные факторы и объективные. Субъективно, конечно, им не повезло, потому что, по моему убеждению, убеждению моих учеников, ничто не заменит человеческого общения, поддержки учителя, да, даже пусть не только профессиональной, но и вот эмоциональной. В плане объективной информации, которую мы сейчас, да, получаем, например, увеличено количество бюджетных мест или снижена нагрузка на обучающихся уже была где-то 2 недели назад, они спокойно занимались уже своими предметами. Дальше вот, да, сказано, что 3 предмета и то, как, если кто в колледж идет, вы можете вообще не сдавать. Но пока нормативно это не записано, нигде ничего не понятно. Но если это сделают, то мы только приветствуем. То есть субъективно нет, объективно, да, наверное, выйдет.
Профсоюз «Учитель» предложил министерству пойти на некоторые послабления для учителей, в том числе учесть возраст тех, кто будет принимать или контролировать то, как проходит процедура сдачи единого госэкзамена. Вот что рассказала мне оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.
Учителя очень рады, что отменили ОГЭ, потому что действительно в этом экзамене нет никакого смысла, по большому счету, принципиального. Вполне можно выставить оценки по результатам обучения. У нас практически невозможно сделать так, чтобы ребенок в итоге не закончил школу, даже если он очень плохо учится, поскольку администрация всячески давит на то, чтобы выставили оценки. И уровень ОГЭ год от года снижался, и он очень низкий на самом деле. И ЕГЭ отменять, это, конечно, была намного более сложная история, потому что по результатам ЕГЭ поступают в вузы. И, наверное, ну, это было неизбежно. Представить себе какую-то иную модель, но было сложно. Были предложения перенести на август, но это было бы с точки зрения работы учителей еще тяжелее, потому что получается, что они пошли бы работать в сентябре безо всякого перерыва существенного перед новым учебным годом. Конечно, очень многие обеспокоены тем, как именно все будет происходить. На что у педагогов еще накладывается проблема с отпусками, потому что они оказались разорваны в этом году. И для части педагогов это большая проблема, потому что, ну, допустим, если второй родитель работает, есть маленькие дети, да, то никакой, ну, вариант не был предусмотрен на июль, и вдруг вот внезапно экзамены оказываются в июле, и их настойчиво просят уйти в отпуск в июне. Кроме того, конечно, учителя всегда находятся в крайнем напряжении на пунктах проведения экзаменов, так они называются, ППЭ, потому что требования очень жесткие. В этом году, если они будут сидеть в масках, как предлагает Роспотребнадзор, соответственно, это будет еще тяжелее физически. И поэтому мы, как профсоюз, предлагаем освободить ряд работников от работы на экзаменах вообще. Те, кто старше 55 лет, у кого хронические заболевания, мы понимаем, что не хочет работать на них большинство, но хотя бы сделать льготы вот определенным категориям педагогов. Теперь мы ждем, что будут созданы такие условия на пунктах приема экзаменов, чтобы это все произошло с минимальными негативными последствиями для детей и для учителей. И прежде всего нужно, чтобы внутри, в школе были сделаны условия для отдыха приемлемые, для того, чтобы и дети, и учителя могли как-то чувствовать себя нормально, не устать до начала экзамена настолько, например, находясь постоянно в масках, да, что просто они уже на самом экзамене не сил нет ничего писать. Насколько я знаю, планируется все зачисление провести за август. То есть, если раньше у вузов и колледжей было 2 месяца примерно, ну или они, допустим, заканчивали к 15 августа весь прием, да, то теперь будет 1 месяц, но за месяц вполне можно себе представить, что пройдет нормальное зачисление, первый этап, там, второй, третий, как у них это организовано. И в конце концов вузы могли бы спокойно сдвинуть начало учебного года дней на 10, в общем-то, это бы не сказалось серьезно на программе.
Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Этот выпуск программы мы подготовили для вас уже не из дома, но пока еще на удаленке. Надеюсь, скоро увидимся в студии.